Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы с вами поговорим о том, что нас может ожидать в наступившем 2017 году. Год столетия русской катастрофы. Станет ли этот год для нас годом перелома в духовной жизни страны и да и в политической жизни страны, потому что мы с вами должны осмыслить причины той болезни, которая привела 100 лет назад к катастрофе. Кстати, святейший патриарх Кирилл сказал, что сегодня мы говорим не о том, чтобы праздновать столетие трагедии, а о том, чтобы отмечать эту дату сознательно, сопровождая очень глубокими молитвами, с тем, чтобы ошибки, совершенные 100 лет назад, научили наши народы не допускать подобных ошибок сегодня. И вот хотелось бы поговорить о том, какие же ошибки были совершены 100 лет назад и как мы их повторяем сегодня. Ну вот прежде всего, мне кажется, сегодня нам навязано 25 лет назад уж точно совершенно чуждая нашему народу идеология. У нас в Конституции записано, что якобы нет никакой идеологии, то есть она не может быть господствующей. На самом деле мы говорили с вами не раз о том, что последние четверть века идеология была. Это идеология золотого тельца. И вот сегодня очень важно для нас, вернемся ли мы на свой имперский путь. Россия вернется. Я думаю, многие из наших слушателей понимают, что слова «Третий Рим» — это не просто красивая фраза, как какой-то лозунг. Москва — Третий Рим, Россия — Третий Рим, Дом Пресвятой Богородицы — это тот исторический путь, который предназначен нашему Отечеству Богом. И надо сказать, это тоже тема отдельных передач, может быть, мы круглые столы проведем. Великие империи создают великие народы. И вот когда сейчас заговорили о том, что надо создать как-то искусственно российскую нацию новую, сконструировать, это вызывает очень серьезные сомнения и опасения. Потому что мы помним, как создавали единый советский народ и что из этого вышло. Дело в том, что русский народ – это стержневой народ, имперский стержневой этнос, как говорят ученые. И вот если он теряет силу, стереотипы своего поведения, то империя рушится. Помните все фильмы отца Тихона Шевкунова, Владыки Тихона, теперь уже византийский урок гибели империи, что случилось с ромеями, да? И святейший патриарх, по-моему, это в прошлом или время быстро бежит, может, в прошлом году говорил о русской цивилизации на Всемирном русском народном соборе, о русской культуре, о том, что если плохо будет русским, то будет плохо всем народам России. Кстати, вот есть такое понятие, даже русский ислам. Вот Талгат Таджуддин, муфтий, он говорил, что для нас важна Святая Русь. То есть мусульмане, которые живут бок о бок с русскими сотни лет, в отличие от тех, кого обучили во всяких медресе в Саудовской Аравии, в Турции, они понимают, что такое Святая Русь. Кстати, заложил основы такой национальной политики и конфессиональной, как бы сегодня сказали, государь Иоанн Васильевич Грозный, который после взятия Казани запретил силою приводить кого-либо ко Христу. Сказал, ко Христу приводит только любовью и лаской. И многие тогда принимали крещение. И мы видим, что сегодня в Сирии наши бойцы и офицеры защищают и нормальный ислам от псевдоислама, от этих экстремистов. Но дело в том, что без идеологии страна не может жить. И идеология была все эти четверть века. И какая это была идеология? Это была не только идеология золотого тельца, это был, скажем так, откровенный сатанизм. Почему откровенный сатанизм? Я могу сказать вам, что либеральная идеология, она в основе своей глубоко антихристианская. Либеральная идеология – это вовсе не права человека, это материальное над духовным. Главная задача. И вот во что превращают сейчас народы Европы, мы с вами видим. Сегодня, в следующем году, журнал «Экономист», есть такое английско-британское издание, они в картинках предрекают на основании карт, там, таро, там разных, предрекают всякие события будущего. Знаете, что они, какую карту они поставили России? Рушащая башня рушится под ударом молнии. И две толпы, одна под красными знаменами, одна под православным крестом, идут друг на друга войной. Вот что бы они хотели видеть в России. Они хотели бы видеть гражданскую войну. И вот сегодня мы говорим с вами о успехах внешней политики в уходящем году, успехи наших вооруженных сил в Сирии, успехи нашей дипломатии. Но внешняя политика должна быть подкреплена успехами во внутренней политике. Потому что самый опасный момент для нашей страны, это вся история России показывает, это когда интересы элиты противоречат, входят в противоречие с интересами народа. Так было при Грозном, когда он был ребенком, интересы бояр, княжат вошли в противоречие с интересами народа. Грозный царь Иоанн Васильевич жесткой рукой подавил это боярское своеволие. Когда они получили волю после смерти Грозного и смерти Федора Иоанновича, это закончилось русской смутой начала XVII века. В XVII году вновь элита предала народ, элита, потерявшая веру, предала своего царя благочестиво и предала русский народ. В 20-е годы Сталин заставил коммунистическую элиту служить стране. В 91-м году коммунистическая элита вновь предала народ, приватизировала Советский Союз. И вот что ожидает нас в 2017 году? Можно сказать совершенно определенно, интересы элиты, сформировавшиеся в конце 80-х, в начале 90-х годов, полностью противоречат интересам народа. Нужна резкая смена идеологии. Поэтому я и говорю о том, что 17-й год должен стать годом великого перелома в внутренней политике страны. Дело даже не в экономике, а дело в идеологии. Прежде всего, должен совершиться переворот в информационной сфере. Так как формировали современную элиту, так называемую, кто? Вот кого нам навязывают, кроме миллиардеров и миллионеров? Эстрадных шоуменов, светских лиц, львиц, и хохмачи, которые дежурят по стране, как Жванецкий. Страшное зрелище. Как-то попал, но человек себя натужно выдавливает. Никому не смешно, и ему самому не смешно. И они считают, что это элита. Вот Райкин и Миронов обращаются к Путину, пугают нас цензурой. Но все 25 лет, бывая... Мы же видим, что на телевидении было... Многие режиссеры, выдающиеся актеры, они говорили, что страшнее, чем цензура денег... Никакой цензуры не бывает. Цензура золотого мешка. Но это не самое страшное. Главное была идеологическая цензура либеральной секты. либеральной антихристианской секты. Говорят, либерал может быть православным человеком, может быть, но либерал в своем окончательном, ведь он враждебен церкви. Они не случайно все либеральные средства массовой информации ведут такие антицерковные кампании, нападают на патриарха, нападают на церковь. И вот мне задали в одном из последних эфиров вопрос, почему министр культуры Мединский дает деньги учителю на его кощунственный фильм «Матильда». Да очень просто. После 1991 года они приватизировали не только заводы и недра, но и приватизировали культуру. У них свои кинофестивали, свои литературные премии, букеры разные. И они даже на международных фестивалях мы видим, как дают премии за русофобию. Вот Звягинцев получил в Венеции, по-моему, в Венеции он получил за свой первый фильм. Как же не дать ему денег? И подсовывают нам, Звягинцев подсовывают Левиафана. И точно так же, ну, кто был идеологом главным современного так называемого искусства? Марат Гельман, да, с его русофобией, как он издевался над церковью православной, над традиционной русской культурой. Это самая страшная, кстати, оккупация, потому что культурная оккупация. Уничтожит национальную культуру и национальную память, и нет народа. Но народ, правда, наш показывает, что он готов часами выстаивать длиннейшие очереди, чтобы попасть на выставку Серова, на выставку Айвазовского. И говоря о либеральной цензуре, вот мы поминали последние дни, в декабре, 10 декабря ушел из жизни русский мыслитель, выдающийся Михаил Петрович Лобанов, фронтовик, кавалер боевых орденов. Но главное, я уже приводил слова Валериана Михайловича Кожаного, человека, который наиболее в себе полно воплощал духовную национальную стихию. Духовную русскую стихию. Это человек, который бился, как сражался на Курской дуге, так он бился все эти годы, отстаивая русскую культуру, русскую словесность. И он предупреждал о том, что рано или поздно столкнутся между собой две непримиримые стихии. Нравственная самобытность и американизм духа. А американизмом духа уже была бы тогда советская элита больна. Мы говорили о статье Михаила Петровича, вспоминали «Мещанство духа». Я приводил цитаты из этой его работы, замечательные. Меня, конечно, поразило, что эта работа была написана в 1968 году, а плоды этого, страшные плоды, злые плоды этого мещанства духа мы увидели, просвещенное мещанство, вернее, простите, этого просвещенного мещанства мы увидели в конце 80-х, в начале 90-х. А Михаил Петрович замечательно говорил вообще, его труды надо читать, и особенно молодежи всем советуют. «Твердыня духа», «Сражение любви», «Освобождение», «Просвещенное мещанство» я уже называл. Это книги, которые «Мужество человечности», вот даже одно название о чем говорит, то, что сегодня необходимо, «Мужество человечности». Вот Михаил Петрович, он говорил о том, что первооснова всякого творчества – это незримая связь с телом народа. Эта связь с телом народа, как первооснова творчества, столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолка. Вот то, что мы видим последние четверть века на экранах телевизоров, это международная вокзальная сутолка. Нравственно-психологическая физиономия народа, его место в истории человечества, это требует духовных поисков. К этому надо идти внутренне, самостоятельно. И мне очень интересно показалось одно отрывок воспоминаний Михаила Петровича Лобанова. Он пишет: «Этой зимой, в середине декабря, приехав в родную мещеру, пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово, неподалеку от Спас-Клепиков. В деревне этой родился, жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же, как в Спас-Клепиках о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов. В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом. Недавно служили в армии, и все, то есть молодые мужья, вернулись домой. О многом говорили. И вот в этом низеньком доме узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал, а говорил о нем его друг, тоже фронтовик. тоже прошедший войну до Берлина, Иван Макарович Марушкин. Его орудие в Ленинграде, в музее стоит. Награжден 2 орденами славы, 2 красной звезды, всего 12 наград, говорил его друг. А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался. Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал, Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда? Вот я, когда этот отрывок прочел, я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, я подумал, ведь таким же героическим русским человеком был и сам Михаил Петрович Лобанов, который неприметно сидел в углу лавки, чуть застенчиво улыбался, а при этом стоял насмерть за русскую культуру, за русскую душу. Царствие небесное новопреставленному Михаилу. И я думаю, что его работы продолжают жить и помогут отстаивать русскую душу, русскую словесность, русскую культуру. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Добрый вечер. Меня зовут Лариса. Светлая память рабу Божьему Михаилу. И вот в контексте ваших слов я хочу сказать, Виктор Александрович, отчего же наш русский народ вот такой где-то там невидимый и превращается в некую абстрактную единицу? И почему нет политической воли нашего руководства, чтобы наш русский народ жил лучше? Ну неужели нам подъездами объединяться, улицами и с лопатами и вилами куда-то идти, махать какими-то знаменами? Но у нас же есть правительство, президент. Сколько наших соотечественников в этой Средней Азии заброшенные? Mm-hmm. Что творится с гражданством для русских людей? Ведь это же просто... Виктор Александрович, спасибо. Слушала недавно на Царьграде интервью с режиссером Бортко. Так вот он четко сказал, что все зависит от воли царя-батюшки. Ну, он в кавычки взял это.
Понятно.
И сказал, что конкретно понять, что происходит, можно, посмотрев, где русские люди.
Спасибо, дорогая слушательница. Я согласен с режиссером «Талантливым мучим» Владимиром Бортко. Он замечательно поставил фильм, экранизацию Тараса Бульбы Николая Васильевича Гоголя. Но, к сожалению, он выступил против. Вот это беда, понимаете? Выступил против Натальи Поклонской, которая твердо стала против кощунственного фильма «Матильда». И так мне обидно, что такой талантливый патриот, русский человек талантливый, как Бортко, не понимает опасности, не понимает, с кем он оказался по одну сторону баррикад, выступая против Поклонской, защищая право художника на самоопределение якобы. Должен вам сказать, что, конечно, многое зависит от политической воли, и очень мне хотелось бы надеяться, что изменения не только в экономическом, об этом много экономистов говорят и скажут лучше меня, либеральная эта политика экономического блока правительства зашла в тупик, об этом не будем говорить даже, не стоит говорить. Но хочется, чтобы изменилась информационная политика, потому что невозможно, как можно воспитывать новую элиту, как сейчас юнармия создана, гимн написали юнармии. Молодежь тянется, любит свое отечество, желая служить Отечеству. Но разве можно, чтобы на нашем телевидении все определяло власть золотого мешка? Разве можно, чтобы эти, как они там, «Дом-2», все эти передачи, чтобы бесчисленные эти смехачи были на телевидении? Это ведь развращает народ. Отец Владимир Соколов хорошо говорил об этой карнавальной культуре, которая, с помощью которой разваливали Советский Союз, с тем, что происходило на театральной сцене. А знаете, вот мне кажется, вот эта истерика в конце ушедшего года, она истерика либералов, я имею в виду, истерика Райкина, Миронов, они же все работают. Можно увидеть, как они все работают четко по инструкциям. Понимаете, вот им дали, для них купили театры. Я не говорю, Миронов талантливый актер, и режиссер, наверное. Но приватизировали всю русскую культуру, фактически они. Свои кинофестивали, помните этот Гусман, да, кому они давали премии? Они себя объявили элитой, они себя награждают премиями и стоят твердо, не пуская никого другого. Кто мог увидеть за последние годы Михаила Петровича Лобанова? Кто Василия Ивановича Белова видел на телевидении? Это страшнейшая цензура. Они говорят о цензуре. Можно свидетельствовать такой идеологической цензуры, которую установили либералы в средствах массовой информации, не было при советской власти. Но сегодня, 2017 год наступает, и вот, если так можно сказать, вот легион бесов, Бельжо, этот якобы психиатр, карикатурист, ресторатор, вообще больной человек психически, оскорбив Зою Космодемьянскую, он оскорбил миллионы наших людей. И вот можно так определить. Легион бесов Бельджо выступил против бессмертного полка. Ну, давайте подумаем. Разве тяжело им переть против Рожна? Что это компания Бельджо, Гозманы, там, Герберы, Макаревичи с Хиджаковыми? И миллион тех, кто выходит с портретами наших героев, своих отцов и дедов, с портретами бессмертного полка. Мне кажется, все-таки перелом постепенно намечается. И Никита Михалков не зря так выступил против Ельцин-центра. И посмотрите, как по команде один на него обрушились. Но дело в том, что либо Ельцин-центр с ненавистью к нашей истории, с этими роликами чернушными, жуткими, клеветническими, либо Великая Россия. Другого нет. Ну и нам с этими, простите за выражение, Бельджо на одной земле места нет, понимаете? Вот, либо, я думаю, они исчезнут просто как грязь. А вообще, я думаю, что после этих выступлений Бельджо может появиться психиатрия термин, например, будут говорить. Вот диагноз – синдром Бельджо, тяжелое расстройство психики, одна из форм душевного заболевания. Так что то, что они так себя ведут, эти Бельджо, мне кажется, они чувствуют, это истерика, это чувство паники в этой компании. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Виктор. Это говорит Леонид?
Да, Леонид.
Да, я хотел вот что сказать, буквально два момента, вы меня только дослушайте.
Да-да.
Во-первых,
да.
Вот я читал на русской линии, ну, Бортко выступал, он сказал, что он хотел сделать, и уже как бы сделал документальный фильм объективный о Сталине. Угу. Вот, его зарубили. А зато такому режиссеру Лунгину сейчас выделили дикое количество средств, чтобы осуществить его давнюю мечту. Угу. Сделать фильм о сталинских лагерях. И уже, как говорится, он запущен будет. Это будет следующий этап. Что еще хотел сказать по поводу фильма? Да вот это пробортка. А теперь по поводу фильмов. Вы знаете, для меня вот свои личные впечатления, перестройка началась, когда вышел фильм «Агония». Это он выпущен был в прокат так, в России,
да.
Хотя был сделан в 1974 году, выпущен в 1985, вот как раз с момента прихода Горбачева. Вы слышите меня?
Да, Леонид, я помню.
Да, самое хорошо, интересное, я посмотрел авторский состав, вы не поверите. Режиссер Ильям Климов, а сценарий написали, естественно, Семен Лунгин, это папа этого Лунгина. И такой у них был друг, который чуть ли не в их квартире жил, Илья Нусинов. Вот. Ну, кстати, они сделали, конечно, замечательный фильм, этот же состав «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Такой, про пионерский лагерь.
Да, хороший очень,
вот. Я, кстати, вам рекомендую посмотреть, чтобы знать, откуда все эти ноги растут.
Я смотрю, Леонид.
«Подстрочник» Ильи Дормана. Вы смотрели, может быть?
«Агонию»?
Нет, еще вот говорит, чтобы понять, вот откуда вот Лунгин вот произошел все. Есть такой фильм «Подстрочник».
А, «Подстрочник»? Нет, он, спасибо, я не смотрел.
Он, можно сказать, история России, как бы 20-го века, но все-таки это, наверное, история малого народа. Лилиана Лунгина рассказывает о, ну, на 20-м веке всю свою жизнь. Очень интересный фильм, но там все понятно.
Откуда ноги растут? Да. Спасибо, Леонид. Дело в том, что Павел Лунгин, его «Ненависть к русской истории» самый его фильм, наверное, удачный, в котором, кстати, Машков играл Бориса Березовского. Машков такой, значит, тогда считался красавцем главным, мужественным героем. Играет, представляете, блеющий Борис Березовский. Фильм «Олигарх» назывался, где Борис Березовский, значит, противостоит этой страшной машине. Но потом он сделал Ну, Цареву это понятно. Это такой клеветы и мерзости о русской истории, о государе Иоанне Васильевиче Грозном и о русском народе ни один Голливуд не состряпает. Поэтому неудивительно, что Лунгин получает, значит, заказ на фильм о ГУЛАГе. Они вообще четверть... ГУЛАГ вообще лагеря – это страшная трагедия. Мы знаем людей, которые прошли эти лагеря. Георгий Женов был замечательный актер и многие другие. Но для них, для всей этой компании, этот ГУЛАГ – это как кувалда, которую они бьют по голове народа, главное – молодое поколение, доказывая, как в Ельцин-центре, что ничего другого в России не было. Но, а на самом деле, дорогие братья и сестры, вот, например, я спрашивал у людей, которые любят очень Солженицына, я к нему отношусь, мягко говоря, не очень. Но как писателю я считаю, что это не литература. Понимаете, публицистика, как писатель... Но я спрашиваю у тех, кто его очень любит. Скажите, пожалуйста, какое отношение имеет архипелаг ГУЛАГ к русской словесности, чтобы детей на уроках русской литературы заставлять читать главы с архипелага ГУЛАГа? Никто ответить не может. Ну, а вообще я хотел бы, знаете, вот все кричат, ну вот у него есть гениальный «Один день» Ивана Денисовича. А мне кажется, что наиболее полно отражает трагедию народа и подвиг народа, это все-таки судьба человека Михаила Александровича Шолохова. Но вы знаете, как вот спрашивали, почему Мединский дает деньги на Матильду? Они считаются все лауреатами, творческой элитой, и попробуй не дать деньги Лунгину. Я поэтому говорю, что должен быть осуществлен какой-то коренной перелом в культурной политике, в информационной политике. И я думаю, что не только наши молитвы должны быть. Надо поддерживать и того же Никиту Сергеевича Михалкова в его борьбе с этой, могу сказать, просто либеральной сектой. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, я так думаю, что цензуру вводить не надо, надо просто знак формата, как они говорили, формат или не формат. Да. Вот формат злой и жестокий поменять на добрый и чистый, и все у нас придет
в норму. Спасибо, это точно, я с вами согласен, потому что вспомните... Как, значит, помните, в советские времена перед, в детстве мы в кино заходили, и там показывали, как он назывался, журнал «Новости дня». И вот мы, можно было даже, закрыв глаза, слушать, если музыка какая-то мрачная, грозная, значит, показывают ужасы капитализма. Если музыка радужная, то показывают, как вводится в строй новый завод, какие-то еще достижения, в космос летим. А все получилось после 91-го, в конце, вернее, 80-х, все наоборот пошло. Все наоборот. Все, что было в Советском Союзе, мрачное, страшное, все, что на Западе, хорошее. И нельзя, вы посмотрите, это же сознательная была политика. Об этом еще 25 лет назад, когда мы выходили в эфир, отец Александр Шургунов говорил, одни названия почитать газеты «Московский комсомолец». Это просто издевательство над жизнью, над смертью, над рождением людей. Это убивали душу. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хочу вас пригласить. Вечер 12 января, как раз на святках, в цикле «Возвращение на родину», посвящен 185-летию Павла Михайловича Третьякова и многим русским благотворителям великим. Фильм будет, как всегда, очень интересный. А потом встреча с доктором искусствоведения Екатериной Сергеевной Хохловой, она правнучка Павла Михайловича Третьякова, с профессором Академии, академиком Российской Академии образования Натальей Ивановной Михайловой, художником-монументалистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Вот такие люди, как Михаил Петрович Лобанов, Алексей Валерьевич Артемьев и многие русские люди, замечательные в те годы, которые называют мрачными годами застоя, они сохраняли дух русской культуры. Будет также кандидат филологических наук Александр Никитич Севастьянов. Ну, а билеты вы знаете в Елохово, в церковной лавке Богоявленского собора, в Сретенском монастыре в книжной лавке и в домике Арины Родионовны в книжной лавке. В храме, в монастыре Всехсвятском в Красном Селе. А мне хотелось бы, я думаю, вспомним 12-го обязательно, в прошлом году 175 лет исполнилось дня рождения Саввы Мамонтова. Его называют великим благотворителем, предпринимателем, а вообще-то был великий русский человек. Вечер называется «Щедрое сердце России» в цикле «Возвращение на родину». А о Саве Васильевиче, и Саве Ивановиче, простите, можно сказать, он действительно был щедрым сердцем. Это был необыкновенный человек, необыкновенной одаренности художественной. Воял, рисовал, пел, стажировался в Миланской опере, представляете? Он писал пьесы замечательные, ставил то, что он сделал для России, вообще трудно переоценить. Он основал и проложил в Донбассе железные дороги и северную Московскую Ярославскую железную дорогу, это дорога на север. То, что он сделал для наших железных дорог, это вообще подвиг. Кстати, все над ним смеялись, когда он эти дороги прокладывал, считали, что он разорится, а потом неожиданно они стали приносить баснословные прибыли. И состоялся в 1899 году знаменитый процесс над Савой Ивановичем Мамонтовым, организовал Сергей Юльевич Вита, знаменитый, да, чтобы отнять у него и своим людям отдать. И вот представляете, еще там был директор банка Ронштейн такой, вместе с Вита они это судилище устроили. Но народ встал, общественный, встал на защиту Савы Ивановича, его оправдали, хотя все у него отобрали, обокрали, можно сказать, великого русского человека, но что у него не смогли украсть, он вывел в люди, как говорят, Федора Ивановича Шаляпина. Ему обязаны Михаил Врубель, Константин Коровин, Виктор Васнецов. Ну, все, наверное, бывали, москвичи часто бывали, я думаю, многие, кто приезжал, бывали в усадьбе в Абрамцево, видели храм замечательный. Поленов, Серов, Левитан, Михаил Нестеров, Игорь Грабарь, Бенуа. Ну, кто там только не бывал. Это великий, он, кстати, великий актер и режиссер наш Константин Сергеевич Станиславский называл его своим учителем эстетики. Представляете, какой был человек? Ну, он не был, конечно, таким уж ангелочком, потому что, как все творческие люди, у него характер. Он, например, с Римским-Корсаковым, они спорили часто. Но его вклад в русскую культуру великий. Но что меня, конечно, поражает, это то, что он... всем прощал. Вот его ограбили, забрали у него все, а он не роптал. Действительно, удивительно щедрое сердце, христианская душа. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович.
Да, Геннадий Егорович, рад вас слышать, да.
Виктор Александрович, да. Вот вечная память, во-первых, Саве Ивановичу Мамонтову и Михаилу Петровичу Лобанову.
Да.
А по поводу культуры, это представители антикультуры, потому что мы так иногда должны именовать истинным значением этого слова, потому что они к культу Христу не имеют никакого отношения. Это все представители антикультуры.
Согласен.
На русской земле.
Согласен полностью.
Минуточку,
да,
еще,
да.
Виктор Александрович, позволите.
Конечно.
И все-таки мы должны обратить внимание... на диктатора Сергея Федоровича...
Шарапова, да?
Шарапова, последнего, да, да. Из славянофилов. Он был доком в этом вопросе. И как сокрушили Саву Ивановича Мамонта, и что Вита делал, все проделки всех этих, этих князей тьмы. Он там все описывает, и что нам сейчас делать через 100 лет? Мы должны там многое позаимствовать. А особенно надо сейчас сокрушить русскую службу новостей. Она титулуется именем нашей нации, которая не имеет... к нам никакого отношения. Кто дозволяет ей, какие службы безопасности дозволяют ей отравлять наш народ от нашего имени вещающим? Потому что кроме сплошного просодомского нечестия там ничего нету. Хоть что перемешано, как во всяких капканах и ловушках и подкладывается кое-что истинное. Ну, спаси Господи.
Спасибо, простите, Господи. Геннадий Егорович, благодарю вас. Дело в том, что надо, конечно, пригласить экономистов из общества Шараповского, потому что его действительно наследие очень важно для современной России. А, ну, понятно, кто эти люди. Они никакого отношения не имеют ни к русской культуре, ни к русской традиции. Ясно, кто за этим стоит. И поэтому... Ну, русская служба новостей. А почему русская мафия, называют русская мафия, да? Мафию, которая на Западе, хотя там русских людей практически не было. Ну, это чтобы опозорить. Вообще, мы говорили в прошлом эфире с вами о столетии первого выстрела русской революции, о убиении русского крестьянина Григория Ефимовича Распутина, молитвенника о царской семье, царского друга. Но... передача прошла, а через несколько дней мне позвонили, по НТВ идет фильм. Я его смотрел не сначала, есть такой журналист Пивоваров, племянник, говорят, Пивоварова, который и не он иностранную библиотеку сжег, это тут Пивоваров, который везде выступает на телевидении, такой внешности, значит, довольно представительный, говорит о себе как о русском человеке, но орет с дикой злобой, что отвратительный культ Александра Невского, это так, величайший, любимым народом святым, он говорит, придумал Грозный, значит, Петр Первый, потом Сталин, он их всех ненавидит. Так вот, этот молодой Пивоваров снял фильм о Распутине. До этого он позорил маршала Жукова в фильмах, выискивал какие-то, ну, много у него было таких сомнительных, настоящих работ НТВ. Так вот он, представляете, я посмотрел, но эту мерзость смотреть было очень тяжело. Но оцените уровень телеканала. Журналист НТВ Пивоваров ходит с некой ясновидящей Фатимой, ищет разгадку тайны Распутина, как они говорят. Вот это, конечно, способ исторического исследования. Ясновидящая Фатима вместе с Пивоваром. И вот они с ясновидящей были в Верхотурье, в Покровском, она везде, в Иерусалиме даже были, в Святой Земле, в Петербурге. И ясновидящая рассказывает, где и что чувствовал Распутин, что с ним где происходило. И это, понимаете, это не какой-то там канал, не кабельный, да, где всякие экстрасенсы, там, колдунья там с многовековым стажем выступают. Это канал, который смотрит миллионы людей. Ну вот. Ну, а Пивоваров постоянно подтверждает истину слов ясновидящей, удивляясь, как же ей все правильно открывается. А правда, открытая Фатимой заключалась в том, что Распутин, оказывается, у хлыстов получил свою силу, был, по ее словам, настоящим магом, шаманом, колдуном, экстрасенсом, который, по их словам, было немало в русских деревнях. То есть не богомольных людей было много в русских деревнях среди, а, оказывается, каких-то шаманов. Вот ходит эта несчастная Фатима ясновидящая и поливает грязью Григория Ефимовича Распутина и русское крестьянство. Ну и, конечно, всю мерзость, которая больше 100 лет изливалась на Григория Ефимовича и царскую семью, они в этом фильме собрали. Но открыли, у них добавили своего креатива. Оказывается, убийство подготовило, кто бы вы думали? Анна Александровна Вырубова. Чистейшая душа христианская, закончившая жизнь монахиней Марии. То есть мы видим, НТВ продолжает. Помните, как мы стояли против фильма этого кощунственного, протестовали. Тогда Малашенко сняли, по-моему, после этого. Но НТВ продолжает свое дело. То есть остановиться они не могут. Наследники цареубийц свое дело продолжают. Но я думаю, что правда все равно откроется. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я хотела бы, чтобы мы обратили внимание на национально-освободительное движение, которым руководит Путин. Вся вот эта информация, что я сейчас вам скажу, все это есть у нас в доступе, в интернетах, в книгах. И есть руководитель Госдумы, координатор этого движения Федоров. И есть книга «Русский код развития национально-освободительного движения», где Путин выносит самую главную свою мысль. Не ради славы, а ради жизни на земле. Он готов до смерти стоять ради суверенитета страны. Теперь посмотрите внимание. Вот у меня в руках газета. Обратите внимание. Здесь сравнительный анализ Конституции 93-го года, 77-го и 36-го. По Конституции Ельцина наш президент не имеет права менять Конституцию, принимать законы, не имеет права толковать законы, не имеет права проводить референдум, не имеет права ратифицировать и денонсировать международные договора, назначать судей Верховного суда и Генерального прокурора, не имеет права, вы представляете, не имеет права вносить изменения в законы, формировать и назначать правительство без согласия других органов власти, назначать и снимать должности с должности председателя Центрального банка России.
Это главное, да. Спасибо, да.
Это, понимаете, он связан по рукам и ногам той конституции, которую принял Ельцин. Теперь отметим этапы Путина. Закончил войну в Чечне, ликвидировал Хасавюрсовское соглашение, сохранил территориальную целостность страны, отменил соглашение о разделе продукции, согласно которому доходы от продажи нефти и газа вообще не поступали в наш бюджет. Разрушил он олигархическую систему управления, укрепил армию и флот, значительно повысил геополитическое влияние России, повысил пенсии и зарплаты, вернул в Россию Крым. И сейчас он просит у нас поддержки, вы понимаете? Он говорит, только с вашей поддержкой мы можем отменить Конституцию, которую принял Ельцин, и можем стать самостоятельным и развиваться, потому что по последней конституции 93-го года даже отсутствует национальный орган, ответственный за стратегические интересы страны, в отличие от конституции 77-го и 36-го
года.
Спасибо,
дорогая слушательница.
Вы знаете, как повязали
его. Мы об этом говорили не раз в наших эфирах. Благодарю вас, вы еще раз повторили те вещи, которые мы пытались донести до наших радиослушателей, уверенных в том, что все решает Путин. Путин очень многое решает, но, как говорил Сталин, все решают кадры. Вот там, где он сумел поставить достойных людей, патриотов России, дело сдвинулось. Ну вот сейчас необходимо это сделать во внутренней политике. Ну, вы правы, он должны быть развязаны руки. Мы же это вы общую картину нарисовали. Всего-то мы не знаем. Вот, кстати, мне хотелось бы в утешение сказать, это же величайший успех, победа освобождения Алеппо. Это успех прежде всего наших военных, нашего генштаба. Представляете, огромнейший город, сотни тысяч людей, населения, подземные коммуникации, несколько лет укреплялись террористы, разработали операцию и взяли Алеппо. Часть вывезли, договорились, это работа дипломатов наших, с турками там договаривались. Это, кстати, скажу вам, победа. Посмотрите, что в Мосуле, как бьются американцы, сколько они там потеряли и какие успехи. И наши, которые разгромленную, можно сказать, деморализованную сирийскую армию, которой уже не было, создали заново. И наши советники руководят, наш спецназ работает. Кстати, сейчас в Идлибе ликвидированы многие полевые командиры, они в панике. Это, конечно, все иностранцы говорят, а наши, в общем-то, и не опровергают. Работа русского спецназа, они видят почерк. Работа дипломатии нашей. Посадить турок и иранцев в Астане за стол переговоров, непримиримых врагов, представляете? Выключить пока США из этого процесса в Сирии. Но опять же скажу вам, что это благодаря подвигу наших солдат и офицеров, благодаря подвигу дипломатов, мы поминаем убитых и Андрея Геннадьевича Карлова, посла, и наших героев Александра Прохоренко, Александра Галицкого, медсестер наших, сестер Милосердия, Надежду Дураченко, Галину Михайлову и всех, кто погиб на этой войне, защищая, повторяю, не только народ Сирии от этих людоедов, террористов, бармалеев этих, но защищая и Россию. И молимся мы сейчас, дорогие братья и сестры, о, конечно же, тех, кто погиб вместе с Валерием Михайловичем Халиловым. Многие из артистов, воинов ансамбля, а не военнослужащие, вообще, ансамбля краснознаменного Александрова российской армии, они были певчими. Вот погиб, прошу ваших молитв о погибшем воине Вадиме, о воине Алексее, воине Артемии и о всех погибших, и о матери воина Артемия и о его супруге, непраздной, скорбящей Фатинии. Она ждет ребенка, о утроке Игоре, о Надежде, болящей Ольге, это его дети, о тяжко болящей Ирине, матери. Просим ваших молитв о тяжко болящей Елене, тяжко болящем Алексее, тяжко болящем Георгии, тяжко болящей Татьяне, тяжко болящем Георгии, болящей Варисе, болящей Зинаиде, болящем Агапите, болящей Вере. Да, и, дорогие братья и сестры, в утешение скажу еще одно. Вот давайте с вами название. Сейчас какие в последние годы введены, а все же было загублено, только резали наши подводные лодки. Вот посмотрите, серия ракетоносцев стратегических наших, атомный подводный крейсер стратегического назначения «Квас-Бари». Их называют эту серию «Князья». Это самые современные, мощные стратеги, которые уже несут боевое дежурство головной корабль серии «Юрий Довгорукий». он на Северном флоте в Гаджиево, в Вилючинске, в базе Тихоокеанского флота, Александр Невский, Владимир Мономах. А строится сейчас, слушайте семена ракетоносцев, князь Владимир, князь Олег, генералиссимус Суворов, император Александр III. А должно быть заложен в этом году князь Пожарский, фельдмаршал Кутузов. Так что есть, братья и сестры, много и положительных, добрых новостей. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Ильич, Виктор Александрович, раз уж вы поминали, просят очень поминать в своих молитвах патриарха Иринея, свергнутого и заточенного, он потерялся, его сейчас не могут найти. Это истинный иерусалимский патриарх, который вот был, нес на себе преемственность от апостола Иакова, брата Господня. И поэтому вот все в мире вот эти вот события, которые и в Греции, и в России, они могут быть связаны именно с тем, что православные люди, находясь у гроба Господня, поклоняясь вроде бы, на самом деле не помнят о том, что вот патриарх Иерусалимский находится в заточении вот в этом же храме. А сейчас вообще он пропал. Матушка просила о нем помолиться. Неизвестно, куда его вывезли.
И... Помолимся о патриархе Иринее. Да, помоги Господи ему. Но мы знаем, что многие возмущены тем, что гроб Господень вскрыли. Но знаете, это же не только наша церковь решала. Русская православная, это общехристианская святыня. Я думаю, что мы там не могли ничего решать. Но ничего. Господь не допустит. И мне кажется, в этом году по молитвам всех. Вот как, помните, все кричали, будет, значит, 8-й Вселенский собор. А мы говорили в эфирах, не будет никакого Вселенского собора. Либо наша церковь не поедет, либо вообще не состоится. Ну, так и произошло. Не надо паниковать, дорогие братья и сестры. А у меня сегодня вот такая приятная новость. Сегодня 80 лет исполнилось дорогому батюшке протоиерею Владиславу Свешникову. Отец Владислав Свешников стоял 42 года стоит у престола Божия, вот заметьте. Доктор богословия, у нас их очень мало. Стоял у истоков радио «Радонеж». Стоял у истока фестиваля «Радонеж», тогда еще в те годы. А я, мне, по милости Божией, довелось отцом Владиславом тогда в те годы. По четвергам мы с ним выходили в эфир, много передач проводить. И я, конечно, для меня это была огромная радость. И для всех нас, для всех, кто тогда за пультом был, на телефоне сидел. Потому что с отцом Владиславом работать вот, действительно удивительная радость. И вот от радио «Радонеж», от многих наших слушателей... Мы дорогого батюшку Владислава поздравляем, желаем ему многое и благое лето. А я не забуду все передачи о царственных мучениках, которые мы проводили с отцом Владиславом. И не забуду, как в 1998 году знаменитый наш крестный ход, когда мироточили иконы, пасхальная игра солнца была. Отец Владислав прошел весь крестный ход на своих ногах, у него ноги тогда болели. И потом, я думаю, как же, мы все устали, целый день на ногах, целый день молитвы. Ну, служил еще утром, потом крестный ход, потом поехал в храм, служил и приходит на эфир. Вот жаль, что эти эфиры, ну, это действительно исторические эфиры, не сохранились. И, конечно, для нас, ну, понимаем, что отец Владислав, он говорит теперь, ну, пусть те, кто помоложе, ходят в эфиры. Но для нас всех, конечно, бы хотелось слушать его голос, и я думаю... что попросим Николая Владимировича Бульчука из архива какие-нибудь передачи отца Владислава. Он глубокую богословскую мысль сохраняет с удивительной простотой своей и любовью к людям. Помолимся о здравии. Многое благое лето протоиерею Владиславу. А я, дорогие братья и сестры, приглашаю вас в воскресенье на второй день праздника Рождества Христова. В праздник, когда мы совершенно чествуем Царицу Небесную, так и называется праздник 8 января, собор Пресвятой Богородицы, в поездку к чудотворным иконам в храмах Москвы. Эта поездка посвящена иконам Царицы Небесной с дивными именами: Споручница грешных, Милостивая, Нечаянная радость, Утолимая печали. Кстати, вот мы очень обрадовались с отцом Александром Шумским, когда были в Святой Земле, вот в храме Рождества Христова, заходишь в нижний этот храм, и над мраморным престолом, который находится над Вифлеемской звездой, две иконы, братья и сестры, в серебряных окладах, небольшие. Знаете, какие? Казанская икона Матери Божией, наша московская святыня, Спорочница грешных. Мы будем в Хамовниках с вами, у Спорочницы грешных, потом поедем в храм пророка Ильи в Обыдино, там очень много святынь, Нечаянная радость, Милостивая икона Матери Божией, точный список Федоровской иконы Пресвятой Богородицы, три ковчежца с мощами многих угодников Божьих. И там же находится ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы и копия даров волхвов. Ну а завершим поездку у чудотворной иконы Царицы Небесной, Московской святыни, «Утоли моя печаль». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это поездка, обычно они по субботам, а это в воскресенье, 8 января, праздник Собора Пресвятой Богородицы. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Виктор Александрович, вот совсем недавно, да, буквально на днях, вот в прошлом году, было выступление Николая Даниловича Матросова. Он ссылался, кстати, на Шарапова. Так вот, по его словам, никакие заводы не строятся. 5 программ военных провалены, все провалено, и все так же все. Потом вот вы говорите, архипелаг ГУЛАГ. Нам что же теперь, молиться на этих ФСБшников? Ведь чекисты уничтожили царя нашего батюшку. И до сих пор эта контора существует и процветает. И вот вы знаете, я скажу такую вещь. Вот у нас народ сейчас говорит, к Владимиру Владимировичу надо обратиться, помогите нам. Вы знаете, на что это похоже? Это как вот взять вот Отечественную войну. Вот народ обратился бы, Гитлер сказал, господин Гитлер, ваши генералы...
Саша, ну я, я вам отвечал уже, понимаете, в каждом эфире отвечаешь и отвечаешь. Ну что же, вы, понимаете, одно и то же. Ну не любите вы Путина, ну и не верите ему. Вот только слушательница звонила, перечислила, что он сделал. Вы помните, где мы находились? Не было уже страны. Как вы думаете, для чего он это делает все? Просто чтобы продать нас всех? Да, программы, многие, говорите, программы провалены, а калибры летают. Арматы запущены в производство. Бореи, о которых я говорил, строятся. Ну что же, ну это, понимаете, это вечный плащ Ярославны, Саш, ну уже просто невозможно слушать. Я не говорю, что все хорошо. Я снова, еще раз повторяю, внутренняя политика должна быть приведена в соответствие с внешней политикой. Во внешней политике Россия вернулась на мировую арену. Вернулась как мощная держава. Что вызывает страх у наших недругов? Но это не значит, что ничего не надо делать. В этом и опасность. В противоречие. Я еще раз повторю то, с чего начинал нашу передачу. Не может быть имперской внешней политики, когда внутри страны продолжается идеология господствовать, идеология золотого тельца. И когда на телевидении и в нашей культуре продолжают править бал, ну, вся эта кампания, понимаете? Вот что надо приводить. Прежде всего, в информационную сферу надо привести, там навести порядок. Не знаю, цензура, не цензура. А ФСБ вы сказали. Саш, это смешно. Вы же патриот, Александр, нормальный человек. Что же вы поете то же самое? Может хоть одно государство существовать без органов безопасности? Не может существовать. Да, часть КГБшников пошли, Бобков пошел к Гусинскому там на НТВ. Многие из них продали страну, а остались верные люди, которые работают на благо Отечества, работают и наша разведка. Поэтому, конечно же, многое предстоит еще делать, но, знаете, так вот говорить о ФСБшниках, это либералы наши, они все бьются в истерике, что, значит, у нас КГБ всем правит, и Путин КГБшник. И наши заклятые друзья на Западе тоже от этого приходят в уныние. Другое дело, что должны быть люди, которые действительно служат Отечеству прежде всего, а не заняты накоплением первоначального капитала, скажем так. Но святейший патриарх Кирилл, передача подходит к концу, наши братья и сестры, он постоянно говорит о том, что должно быть духовное преображение народа. Без этого ничего не будет. Потому что можно говорить очень многое, но если люди заточены на корыстолюбие, заточены на стяжание, то враг всегда к ним ключи подберет. Но скажу вам, что очень много замечательных русских людей. Вот мы все поминаем Александра Прохоренко. Вот ушел из жизни тоже человек, который служил Отечеству, служил российской армии и русской культуре. Валерий Михайлович Халивов. Очень много у нас замечательных людей, которые трудятся, служат бескорыстно. Учителя, врачи, офицеры наши. Но я просто вижу, как изменилось. Это отдельный разговор. Я бывал в частях во время Первой Чеченской войны, Второй. И сейчас в расположении некоторых частей приходилось бывать, скажу, это день и ночь, понимаете? Это тоже не на пустом месте все появилось. Но сейчас главная опасность, мы о ней еще поговорим, я думаю, не раз в наших эфирах, это заключается в том, что мы должны преодолеть эту русофобскую клевету и ту ритуальную сатанинскую клевету, которую изливали на царственных мучеников до русской катастрофы 1917 года, и которую сейчас в этом фильме «Матильда» пытаются в этих НТВшных подделках с ясновидящими о царском друге и молитвеннике, русском крестьянине-богомольце Григории Ефимовиче Распутине. Мы должны это преодолеть, потому что в чем заключается смысл ритуальной клеветы? Почему сатанисты всегда клевещут на христиан убиенных? Мы это видели на мучеников. Те, кто повторяет эту клевету, они попадают под власть этой темной силы. И потом их сталкивают в протоубийственной войне, как было в 1917 году, в 18-м. И сейчас с этой клеветой и ложью надо бороться, бороться, рассказывая людям историческую правду о всех наших святых, о всех наших героях. И для этого, конечно, придется много потрудиться и родителям, и преподавателям в школах. Но этим занимается 26 лет наши батюшки на радио «Радонеж». Ну, а русская идеология, о которой мы говорили, о ней очень хорошо сказал Серафим Соболев, святитель, прославлен был на архиерейском всероссийском прославлении. Он сказал, что русская идеология – это есть православная вера, основанная на ней русская жизнь во всех ее областях, начиная с личной, кончая государственной. «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, страстотерпцев, и расточатся в разие, Пресвятая Богородица, спаси нас».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –